Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие друзья. 17:00 московское время, среда, уже 30 мая. У микрофона Юлия Виноградова и «Лютеранская волна» в эфире. Сегодня у нас на программе архиепископ Евангелической Лютеранской Церкви России Дитрих Борисович Брауэр. Здравствуйте, Дитрих Борисович.
Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, друзья.
У нас сегодня заявлено две темы, и начнем мы вот с чего. В это воскресенье вся наша община, наш кафедральный собор, и не только, я думаю, наш кафедральный собор, все лютеране, праздновали праздник Троицы. Троица – праздник Святого Триединства. Так он называется в нашем календаре. Замечательный был праздник, украшенный собор, замечательное настроение, все было прекрасно. Но у меня вот какой вопрос и какие раздумья по этому поводу. Мы, христиане, исповедуем Святую Троицу, единую Святую Троицу в трех лицах. И, наверное, если у каждого христианина, уже, так сказать, укорененного в церковной традиции, в той или иной католической, православной, лютеранской, ночью разбудить и спросить символ веры, наверное, мы его все-таки вспомним. Потому что каждое богослужение мы апостольский символ веры читаем, молимся апостольским символом веры. И вот тот символ веры апостольский, по праздникам, по большим, мы читаем Никео-Константинопольский символ веры. И там как раз вот Троица, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, мы исповедуем их, Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. На самом деле это все было достаточно непросто. Если вспомнить Вселенские соборы, то люди буквально, дрались за этот символ веры, отстаивали его буквально до последнего предела. Нам, наверное, сейчас трудно понять, потому что он у нас есть, мы его исповедуем. Мы, в общем-то, наверное, знаем, что такое Троица. Но тот накал страстей, который был на Вселенских соборах, нам, наверное, не очень понятен. Поэтому у меня вот к вам какой вопрос. Как этот Троицу можно объяснить сегодняшними словами? Может быть, людям, которые не очень это понимают, что в этом такого нужного, важного в этом догмате Церкви?
Во-первых, Троицу мы находим, читая, размышляя над текстом Священного Писания. И это то представление, которое рождается только в итоге размышления над всем корпусом Библии, и Ветхого, и Нового Завета, потому что так какую-то взять цитату найти или какое-то убедительное объяснение того, что такое Троица, мы не сможем в Священном Писании. Мы найдем какие-то указания на то, что Бог действительно проявляет себя в разных ипостасях. Есть такие указания. Но самое главное, что мы находим Бога, который являет нам себя как отец своего народа, как отец своих детей, людей, которых он призывает к себе на служение, как отец, верный своим обещаниям до самого конца, даже тогда, когда дети непослушными оказываются. Такой образ отца он нас встречает очень часто на страницах Библии, Священного Писания, и в Ветхом, и в Новом Завете. Ветхий Завет, он весь проникнут вот этой мыслью, а в Новом Завете, наверное, самый яркий образ — это образ отца верного, который обретает вновь своего блудного сына. Таким Иисус описывает Отца. И сам Иисус взывает к своему небесному Отцу, Авва, Отче. Причем взывает, как мы знаем, вполне по-человечески: «Пронеси чашу сию мимо меня, но на все будет, да будет твоя воля». Ну и, конечно, сын. Невозможно пройти мимо этой мысли, которая родится у любого читающего Новый Завет или читающего уже обетование Ветхого Завета о приходе такого Божьего Сына. Этот сын, он явлен во плоти, люди общаются с ним, люди получают от него исцеление, прощение, получают от него что-то такое, чего от других получить было невозможно. И людей даже тянет к нему какая-то сила, которая захватывает человека полностью и заставляет идти туда, к нему, и просить у него прощения, просить исцеления. И Иисус являет нам себя как, с одной стороны, сын своего отца, а с другой стороны, как тот, кто этот образ отца передает другим, как тот, кто напоминает о едином Боге, тот, кто не хочет поклонения лишь себе одному, как вот человеку, как личности, как царю, которого можно было бы возвести на престол и служить ему как царю, остальные были бы ему слугами или рабами. Нет, он очень специфический, очень своеобразный царь, царь, который будет страдать за своих, фактически за своих рабов, и не хочет называть их рабами, хочет назвать их друзьями. И, смотря на него, мы смотрим на отца, и он каждый раз об этом говорит, что он не несет ничего нового, он не хочет нарушить закон, данный отцом, он хочет исполнить этот закон, он хочет исполнить волю отца в том смысле, чтобы примирить человека с Богом. То есть, с одной стороны, он, да, он явлен человеком, он явлен как бы отдельно стоящим от отца, который непостижим, который не познаваем до конца, но, с другой стороны, он связан с ним абсолютно, связан с ним каким-то таинственным образом. И Дух Святой. Дух Святой, что происходит с учениками, когда они слышат даже от Иисуса слова о его уходе неминуемом? Они слышат обетование о Святом Духе, то есть о Духе, который будет всегда напоминать им о всем сказанном и сделанном Иисусом Христом, свидетельствовать о Нем, Духе Утешителя, который будет постоянно с ними, будет давать им силы, чтобы говорить именно так, как это делал Иисус Христос, чтобы и делать то, что Он делал. То есть продолжать Его дело, другими словами, Дух Его присутствия, Дух как то, что невозможно как-то поймать, посадить в тюрьму, лишить каких-то прав.
Дух веет, где хочет.
Да, дух абсолютной свободы, дух, который веет, где хочет, и который вроде и слышишь, вроде и чувствуешь, а не знаешь, где он, откуда он приходит, но все-таки ощущаешь, что он рядом, он здесь, он внутри тебя, наполняет тебя и изменяет все, и воодушевляет тебя, вдохновляет. И здесь мы находим действительно что-то, опять какую-то силу, которую нужно как-то описать, нужно дать ей какое-то определение. Но очень сложно, конечно, это сделать. Очень сложно. И поэтому понадобились годы и даже столетия церкви, чтобы совместно на территории, в пространстве всей Икумены и на Западе, и на Востоке все-таки выработать какие-то единые позиции в этом отношении. Это очень важно, чтобы все-таки церковь была едина в своем исповедании, в своем свидетельстве, что, какого Бога она исповедует. Невозможно просто говорить о тайне Бога. Это тоже очень важно. Очень важно сохранять память о том, что Бог все равно нами не до конца будет постижим в своей тайне. Но, с другой стороны, он и откровенный Бог, Бог, открывающий себя. И вот открывает он себя вот в этой троичной ипостаси, трех ипостасях, как Отец, как Сын и Дух Святой. И соборы, церковь, Вселенская Церковь смогла сформулировать это таким образом, как мы это находим в апостольском, никейском и афанасьевском символах веры, которые признаются всеми традиционными конфессиями. Да, как вы правильно сказали, некоторые вещи, некоторые споры нам сегодня казались бы очень странными, потому что для многих людей вообще большой вопрос, верить ли в Бога, и уж тем более там какие-то троицы непонятные, для них действительно оказываются совершенно чуждыми понятиями. Но человек, задавая себе вопросы о Боге и применительно к своей жизни, конечно, к своей личности, он неминуемо столкнется с этим вопросом, как Бог себя проявляет, и найдет на самом деле ответ и удовлетворение именно в понятии Троицы. Троицы как единого Бога, Бог неделим, Он един, любые попытки тут сказать, что Бога три, они неуместны, они неправильные, а Бог действительно проявляет себя вот так по-разному, в трех ипостасях, оставаясь одним Богом. Но в то же самое время эта троичность очень важна, потому что она помогает нам понять действие Бога, позволяет нам проникнуть хотя бы в часть тайны Бога, Его замысла о воплощении, Его замысла о присутствии среди нас, Его спасительного замысла, искупительного замысла. Иначе нам будет очень трудно действительно читать Священное Писание, как мы будем как будто с закрытыми глазами. У нас все-таки есть помощь в этом отношении Церкви, многовековой ее опыт, традиция Церкви, учение Церкви, которое помогает нам и раскрыть божественную тайну в той части, которая нами может быть постигнута, и проповедовать Священное Писание, проповедовать Слово Божие таким образом, чтобы не вводить никого в заблуждение, а говорить именно то, что ты сам познал, то, что ты сам воспринял, как это происходило с апостолами, с апостолом Павлом, например. Они все прошли очень сложный период богопознания, но пройдя его, они обрели истинное счастье. И вот любой человек, который находится в церкви, он вправе не только задавать свои вопросы, он вправе даже сомневаться. Это очень важно. Очень часто задают вопрос, вот может ли христианин сомневаться? Конечно, может. Угу. Он вряд ли сомневается в Боге, как вообще в Боге. Это как-то очень сложно себе представить, что человек будет сомневаться действительно в Боге. Но вот именно сомнение в том, каков Бог, как он соотносится со мной, или как я соотношусь с ним, вот эти вопросы, конечно, возникают. И мне представляется, что именно учение о Троице, оно может помочь нам на этом пути, очень хорошо может помочь нам на этом пути, потому что Бог действительно, как Отец, остается для нас судьей, законодателем, но Он же для нас, как Сын, Искупитель, Примиритель и страдающий Бог. И Он же для нас, вот Бог, которого невозможно никак поймать ни в какие наши хитроумные ловушки. Бог, который свободен и дает нам свободу.
А вот вы сейчас говорили про церковь, про учение церкви. Устойчивый такой символ, что церковь — это корабль. И человек, который находится на этом корабле, ему церковь предлагает вот эту помощь. Вот помощь в каких-то вот этих даже догматах, объясняет эти догматы, а ведет человека в правильном направлении, помогает ему идти, и в частности, вот этот догмат о Святой Троице.
Да, и этот образ корабля, он часто используется и в традиционной живописи христианской, потому что церковь нередко преодолевала некоторые бури житейские, и во всех этих невзгодах она сохранилась и пережила все благодаря тому ветру, который дул в ее паруса и позволял ей плыть дальше, продвигаться дальше. А этот ветер, это вдохновение исходит от Духа Святого. И есть даже такое песнопение одно, которое мы поем в предрождественский период, где как раз есть такое описание, что вот паруса у нас есть мачта, у нас есть ветер, Дух Святой, и корабль этот несет, это Слово Божие, он несет Иисуса Христа, младенца. Вот этот образ, он его по-разному используют, по-разному интерпретируют, но мне кажется, он очень такой жизненный, он очень понятный, особенно для тех людей, которые когда-либо находились в море, на лодке или на корабле, и когда начинается шторм, то действительно охватывает такая паника настоящая, что делать. И мы вспоминаем в том числе Иисуса, который находился со своими учениками, в том числе ту историю, когда Иисус находился со своими учениками в лодке и утишил бурю. А самое главное, что произошло перед этим, что он успокоил, он дал покой, дал мир своим ученикам и тогда, и в дальнейшем, когда он уже воскрес, он оставил нам, ученикам своим и нам сегодня, последователям Иисуса Христа, свой мир, который мы призваны хранить. И питаться вновь, подпитываться Божьим Духом Святым. И ведь церковь — это кто? Церковь, кто вот находится на этом корабле? Это все, это от мала до велика люди из разных народов, пасторы, представители других профессий, какое бы ни было призвание, все они важны. И вот именно там и происходит жизнь церкви. Не где-то вот в каком-то красивом большом зале, где сидят особо избранные люди, а все и миряне, и пасторы, и теологи, и представители других, люди, получившие другое образование, все, водимые Духом Святым, принимают вот те решения, которые в дальнейшем влияют на судьбу всей церкви. И вот если представить себе, сколько церковь уже живет, сколько она уже пережила невзгод и различных потрясений, и реформирована была церковь, и все равно вот эта добрая христианская традиция, она остается. Ведь, например, Мартин Лютер, он не убирал ничего из вот основ, которые были в христианской традиции. Не только Священное Писание, но и, конечно, некоторые решения, особенно решения первых Вселенских соборов, Единой Церкви, они были не только восприняты, но заново осмыслены, заново истолкованы для современного тогда мира. Ведь вот любое учение лютеранской церкви, если мы возьмем, это, по сути, новое старое учение. Оно все основано на отцах церкви, оно все основано на учении церкви первых Вселенских соборов. Поэтому, да, Дух Святой как тогда, так и сейчас. Иногда просто кажется, что, да, вот, дескать, раз церковь такая разделена на разные конфессии, она вот... Нет-нет, Дух Святой продолжает действовать, продолжает объединять людей. Объединять, даже если они формально там по-разному одеты, на разных языках говорят, принадлежат как бы вроде к разным традициям, но мы очень часто обнаруживаем, что христиане хорошо могут понять друг друга, потому что корень все равно один, и дух один и тот же.
Вот мы сейчас с вами говорили о таком образе корабля. Действительно, он много раз его изображали художники, церковь-корабль, то, что вы говорили, история об апостолах, которые сидели в лодке, и Христос им сказал, что зачем вы сомневаетесь во мне, и утишил всю бурю. Но если говорить об изображениях, скажем, Троица, вот пастор Виктор Вебер проповедовал в это воскресенье на Троицу, и все мы видели изображение так называемой Ветхосоветной Троицы, это Рублевская Троица, когда три ангела пришли к Аврааму, и он принял их, и это прообраз вот Новозаветной Троицы. А если говорить о других изображениях, то, скажем, в средние века, как изображалось очень, так сказать, ну, какое-то немножко монструозное такое изображение Святой Троицы, одного человека с тремя лицами. Или, ну, это уж совсем, так сказать, это странное изображение, но были и другие изображения, их очень много, например, Бог-Отец, восседающий на престоле, Бог-Сын, либо стоящий рядом с ним, либо даже вот сидящий в виде ребенка у него на коленях, тут вот голубь в виде Духа Святого, еще изображение было так, Бог-Отец, и у него на колене лежит распятый Христос. Вот такие вот изображения. Но как-то все равно возникает странное впечатление. Я понимаю, что, наверное, художник хотел изобразить вот эти как бы лица ипостаси Святой Троицы, но мы все-таки, наверное, это неправильное изображение для нас.
Мне тоже кажется, что наиболее для нас подходящий образ — это, пожалуй, вот эта Рублевская Троица в итоге. Потому что здесь остается вот эта, с одной стороны, тайна, а с другой стороны, что-то есть в этом изображении такое очень теплое, близкое. Действительно, так и хочется вот оказаться там, как-то рядом, за этим столом, где сидят эти трое, таинственные трое. И там скорее используется символика. Есть один образ, который представлен в багряных одеждах, напоминая нам об Иисусе Христе. Есть образ, который напоминает нам Отца, другой образ — Святой Дух. И вот евхаристическая такая трапеза. В этом действительно, мне кажется, больше смысла, чем изображать, вот пытаться изобразить Бога Отца как некоего старца или вот эти средневековые изображения, где уж совсем как-то действительно становится страшно, когда на это смотришь. И, конечно, люди просто, художники пытали, обладая, кстати говоря, тогда достаточно широкой свободой в своем творчестве, как это ни странно прозвучит, но в Средневековье действительно, по всей видимости, действительно была такая некоторая вольность в интерпретации. А вот они изображали так, как это им представлялось наиболее будет уместным. И вот один из таких образов действительно... Вот человек с тремя ликами, иногда там с тремя глазами, иногда с двумя, там с двумя с половиной ртами там, и так далее. Но мне кажется, скорее это отталкивает от вот той мысли, с которой мы сегодня начали, что все-таки это действительно божественная тайна, к которой нужно так и относиться. А с другой стороны, мы что-то знаем об этой тайне, мы что-то знаем. И вот то, что мы знаем, это бы и хорошо изобразить. И вот поэтому Рублевская или это Троица, Ветхозаветная так называемая, где есть уже этот символизм, перекладывающий мостик в Новый Завет. И главное, что этот образ говорит нам о главном, действительно, о центральном, что здесь есть и указание на искупительную жертву, здесь есть и просто вот эта трапеза, так и хочется вот этот квадрат дорисовать, так сказать, что вот три вроде как, да, а хочется квадрат продлить, что и ты вроде там участвуешь, потому что там же обратная перспектива, и как-то вот хочется туда, хочется устремиться просто туда. Но есть хорошие западноевропейские примеры, это, наверное, ну, самый удачный, это изображение крещения Иисуса Христа, когда... Иисус Христос, рядом с ним Иоанн Креститель, но Христос в центре, и на него нисходит Дух Святой в образе голубя, и сверху сияет свет, свет, исходящий вот от Отца. Это действительно Троица, это действительно библейская история, которая нам рассказана, и одна из таких действительно значимых и центральных. Другой есть символ Троицы, тоже, мне кажется, очень, и в лютеранской церкви очень часто он употребляется, это всевидящее око, которое изображается в треугольнике, а треугольник — это символ Троицы. То есть Бог один, и его глаза зрят на нас всегда, и в том числе вот взирают и грозно, как взирает Отец, и милостиво, как взирает Сын, и утешительно, как Дух Святой. И этот образ тоже, он везде. Он и на Западе, и на Востоке, и в православных церквах мы его заметим, и в лютеранских, католических. Так что Троица, она действительно, вот, с одной стороны, непостижима, а с другой стороны, так тоже объединяет разные традиции. И в живописи были поиски. Но все равно как-то мы заканчиваем эти поиски всегда где-то Рублевым,
да,
где-то какими-то вот изображениями.
У Нестерова хорошее изображение.
Да, Нестерова, или просто вот этот образ крещения, где мы чувствуем, что вот Бог, он каким-то образом здесь, с одной стороны, вертикально, да, вот перед нами представлен, таинственно, да, вот, но с другой стороны, он и горизонтально. Вот он, человек перед нами, человек живой, человек похожий на нас, и несущий нам божественное, несущий нам примирение с Богом. Вот что, на мой взгляд, самое главное. Ведь треугольник, он в конечном счете, вот он одной плоскостью находится здесь и устремлен вперед и вверх. И на любую церковь на нашу посмотришь, и да, действительно шпиль устремлен вверх. И здесь тоже некая троичность, Троица, которая присутствует среди всех наших других строений. Вот эти шпили церквей. Но наверху крест. И здесь мы тоже можем подумать о том, что это гора Голгофы, где установлен крест, и на нем мы тоже никогда не должны забывать. А иногда изображают крест или вместо него, или вместе с крестом петуха, который напоминает нам об отречении даже самого Петра. Вот, и о нашем отречении постоянном, нашей греховности, которая так и остается с нами. И в то же самое время обетование спасения, вот все того же Бога, который в трех ипостасях нам остается верен всегда.
Спасибо, Дитрих Борисович. А сейчас мы попросим наших слушателей нам позвонить и перейдем к следующей части нашего разговора.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна». Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteus.ru.
Да, действительно, вы можете нам позвонить, мы в прямом эфире, или написать ваши вопросы на сайте. Вот сейчас я...
Да, либо вы нам звоните, либо мы позвоним в воскресенье во все три колокола.
Да. Вот сообщение, к сожалению, какое-то, видимо, не нам. Дитрих Борисович, произошло очень значимое событие в нашей церкви. И это событие... В общем, его невозможно, наверное, переоценить. Я сейчас говорю об освящении церкви Святой Марии в Саратове. Это действительно было очень важное событие для нашей церкви, потому что она была именно построена с нуля. Есть другие церкви, о них мы тоже поговорим в Саратовском регионе. Но вот я хочу вас попросить именно об этом рассказать. Почему это такое важное событие, такой праздник для нас?
Ну, в первую очередь потому, что Саратов являлся долгие годы центром, одним из центров лютеранства вообще в России. В частности, лютеранство среди поволжских немцев на Волге. В этом регионе традиционно живут лютеране, причем представители разных национальностей. Ну, беря Саратов, мы здесь найдем очень много немецких фамилий. И была построена в начале улицы Немецкая, как она тогда называлась, лютеранская церковь 225 лет назад. И вот эта церковь Святой Марии, она была такой одной из доминант города Саратова до 1970-71 года, когда она была взорвана. По каким-то там своим соображениям это сделали. Огромная церковь, она действительно была архитектурным украшением города и несла в себе память вот о первых поселенцах. И на самом деле в городе Саратове очень большой процент составляли лютеранами, даже такой процент, что пришлось некоторых не то что выселить, но предложить им переселиться. И вот некоторая часть переселилась ближе к Санкт-Петербургу, в, как это сказать, в деревню, сегодня это деревня, в поселок Новосаратовка. Новосаратовка. То есть, на самом деле, это Новый Саратов, и все. Люди из Саратова были переселены туда, основали там колонию, построили там церковь, там сохранилось и кладбище. Сегодня можно приехать посмотреть, что действительно это такой мостик туда, в Саратов. Но потом действительно пришли другие времена, и для многих Саратов стал такой последним местом пребывания, потому что именно там происходило много арестов, высылки, ссылки, убийств и тому подобных вещей. Ну и, конечно, здесь нужно упомянуть весь регион. Саратовский регион, Волгоградский, Самарский. То есть все Поволжье, оно было действительно достаточно густо заселено лютеранами, и очень много здесь располагается исторических церквей. Причем наиболее крупных церквей, ведь это были места не только городов, но и вот этих колоний немецких, куда крестьяне немецкие, не только немецкие, разные, селились, потому что, например, менониты, они говорили на своем языке, лютеране говорили больше, может быть, на швабском диалекте, католики говорили уже на третьем, и между ними не всегда была какая-то связь, поэтому здесь скорее стоит говорить не о национальном, а о религиозном факторе. И вот лютеране не только селились, но и основывали школы, больницы, и, конечно, строили прекрасные церкви. Причем была разработана целая система, как государство обеспечивало вот жизнь этих колонистов. Был попечительский, опекунский совет всегда при той или иной колонии, при той или иной общине церковной. И государство обеспечивало, например, пасторов определенным жалованием государственным, а остальную часть уже давали вот эти советы или и прихожане. Жизнь была очень масштабная, очень богатая, очень насыщенная, но потом она, к сожалению, была разрушена.
Дмитрий Борисович, у нас звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте.
День добрый.
Здравствуйте.
Я хочу вопрос задать.
Пожалуйста.
Которые я не раз себе задаю. А почему Мартин Лютер не соединился в Восточной Церкви? Угу. Вот. А причина была покинуть, будем так грубо говорить, католическую Западную Церковь. Угу. Вот интересно, просто как вы думаете?
Угу. Спасибо, а зовут вас? Отключился наш... абонент?
Безымянный слушатель.
Да, хорошо, спасибо за ваш звонок. Угу.
Да, спасибо. Но вопрос, мы на него как-то уже отвечали, размышляли, и ответ здесь достаточно очевидный. Мартин Лютер, во-первых, никак не мыслил создание какой-то новой конфессии. Никогда. Он всегда мыслил свою реформу именно как реформу внутри одной единой Вселенской Церкви. В отличие от некоторых других более позднего периода деятелей, он и в отличие от сегодняшних некоторых вот интерпретаций того, что такое протестантизм, что такое реформация, для Мартина Лютера это было совершенно очевидно. Церковь, она едина, церковь, она неделима, это вселенская церковь, которая нуждается к возвращению, к возвращении к корням, нуждается в обновлении, в реформации. А реформация — это слово говорит само за себя. Это не революция, это не переворот, это не создание чего-то нового взамен старого, а это возвращение к старому корню, возвращение к здравому смыслу, обновление. Опять же, мы говорим сегодня о Троице, будет уместно сказать, это обновление в Духе Святом. Конечно, и Мартин Лютер считал, что он водим Духом Святым, он не только был теоретиком реформации, он был практиком реформации, он не только был ученым-богословом, но он был и проповедником, и всегда проповедовал с кафедры, не только с одной в Вюртемберге, но и с разных, отвечая в том числе на вопросы людей. И очень важно, что он действительно в своем богословствовании, в своем учении ничего не создавал нового. Он старался опираться на опыт Вселенской Церкви, на традицию, и верил до конца, что Церковь, она способна под действием именно Святого Духа, а не его самого, обновиться. А к Восточной Церкви были обращения. Лютер с Меланхтоном писали туда, на восток, Вселенскому Патриарху, но, к сожалению, Православная Церковь тогда была в очень сложном положении. Ответа на тот момент не последовало.
Слушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире. Алло.
Мы это отвечаем. Вселенская церковь, историческая церковь, апостольская церковь, православная церковь. Какая еще может быть Вселенская церковь, кроме этой церкви?
Да, спасибо, мы вас поняли, спасибо.
А что такое православная церковь, интересно? Какая православная церковь? Православных церквей очень много разных. А что касается Вселенской апостольской церкви, то и католическая церковь, и, скажем, римско-католическая, русская православная церковь, и лютеранская церковь той или иной страны, все мы исповедуем одно и то же.
Мы верим, только что говорили о символе веры, кстати.
И Вселенская церковь, на самом деле, понятие Вселенской церкви, вот этой кафолической или католической, на латинский манер церкви, это невидимая церковь. Это церковь, которая принадлежит только Богу, только Христу. Только Христос ее глава. А вот видимая церковь, явленная церковь, институция церкви, она выглядит по-разному. Она иногда возглавляема Папой Римским, иногда патриархом той или иной национальной церкви, иногда архиепископом. Тут бывает очень по-разному. Но вот вселенскость церкви, она выражается не в институции ее, Она, здесь есть разные интерпретации, действительно. Русская православная церковь имеет свою интерпретацию, что является атрибутами, скажем, угу. вселенскости церкви. Римско-католическая добавляет к этому еще свое. Лютеране по-своему немножко трактуют, но есть общие позиции, есть те позиции, которые в диалогах, в том числе в экуменическом диалоги, они просматриваются все четче, яснее и яснее. И то, что касается, ведь самое главное, то, что касается вопросов спасения человека, здесь есть некоторые единые позиции. Вот я советую, во-первых, обратиться к документу, который составлен вместе с католической церковью «От конфликта к единству». Угу, угу. И есть на русском языке выпущенный словарь богословских терминов Русской православной церкви и лютеранской церкви.
Да, то есть этот диалог постоянно идет, да. Лютеранской церкви,
и это и есть вселенская церковь, когда мы
православной
находимся
церкви,
в диалоге.
Да,
конечно. И, причем
идет
православные, и православные находятся друг с другом в диалоге. Вот что интересно. Не всегда он удается, не всегда он получается. И внутри католической церкви тоже есть свои внутренние, так скажем, диалоги, которые также не менее важны, чем внешние.
Да, существуют разные конфессии, но мы едины, нас объединяет в том числе и наш символ веры.
Да, но самое главное не думать, что церковь объединяет, скажем, епископ Рима. Угу. Вот если мы так думаем, то, не знаю, мне кажется, мы обесцениваем тогда вот именно действия того, о чем мы сейчас говорим, действие Духа Святого, который напоминает нам о Иисусе Христе, о Его Слове, а уж Сын ведет нас к Отцу. И здесь мы, конечно, должны преклониться перед Его величием, в первую очередь. А вот институции бывают действительно очень разными, и разные трактовки. Можно говорить о том, что есть некая традиция в той или иной церкви. Это да, и мы это очень уважаем. Мы должны к этому относиться не так, как иногда бывает, небрежно, а очень уважительно. В, скажем, православных церквях, а здесь действительно мы употребляем множественное число, есть своя иерархия, свои принципы, которые отличаются от римско-католических. Здесь, кстати говоря, мы чем-то ближе, наверное, к православной церкви, потому что у нас нет такого единого центра. У нас церковь всегда национальна, у нас всегда есть синодальный принцип. И, кстати говоря, в России тоже был длительный синодальный период, когда было упразднено патриаршество, и мы оказались вообще очень близки в структурном смысле и возглавляемы даже светским, единым светским главой, главой государства, главой церкви, императором. Такой был тоже период, и о нем его тоже приходится как-то анализировать, Русской православной церкви, к нему как-то относиться. И мы также в этих вопросах, в этих дискуссиях участвуем, и у нас может быть свое отношение. К этому тоже, наверное, нужно относиться уважительно.
Дмитрий Борисович, у нас, в общем, не очень много времени осталось. Я все-таки хотела бы вернуться к Саратову, потому что это очень интересная тема для беседы. Вот вы рассказывали о том, что в Саратове действительно было много лютеран, и была церковь, которая в 71 году была варварски уничтожена. Вообще странно, конечно, что ее уничтожили не в 30-х годах, когда уничтожали все церкви, а именно в 71 году, когда, собственно говоря, уже таких гонений на христиан, вообще на верующих уже не было. В таком масштабе, как это было там в 30-х годах.
Есть, наверное, такой фактор человеческой глупости, ошибок просто-напросто, потому что я действительно не думаю, что было какое-то агрессивное отношение на тот момент такое сверхмеры к лютеранам или к христианам вообще. Ну, вот кому-то вот понадобилось освободить, очистить это место, построить там что-то новое. А в других местах Поволжья такие процессы произошли где-то уже даже и позже, в 80-е годы, например, и во время перестройки. Потому что здания совсем стали бесхозными. Если еще в такой более крепкий советский период в том или ином здании находился то склад, то клуб, то зернохранилище.
То студия «Диафильм».
Нет, я имею в виду больше Поволжский регион. Это огромные здания, и как-то вот их просто консервировали вот таким образом. Консервировали неправильно будет сказать, просто вот использовали таким образом, оборудовали, переоборудовали. Но они хотя бы как-то сохранялись. Они были закрыты, замки висели и тому подобное. А потом просто начался грабеж. Начали все выносить, дерево на дрова, скамейки, алтари. Если был подвал, и там хранилось что-то, эти подвалы открывались, там находили утварь церковную, в частности, чаши, например, для причастия. Они могли быть серебряные или позолоченные, достаточно ценные, и тому подобные вещи. И, конечно, это было какой-то возможностью там немножко поживиться. Ну и вообще за этот период выбивают и стекла, и кровлю разбирают, и церкви начинают очень быстро разрушаться.
Конечно.
Очень быстро. И вот как раз где-то конец 80-х, 90-х, это, наверное, самый, на самом деле, большой удар, который был нанесен вот по этим забытым, заброшенным, обезлюдевшим церквам. А на самом деле ведь история очень трагическая, потому что люди, простые люди, которых переселяли оттуда, они совершенно ни в чем не были виноваты, их просто взяли оттуда, посадили в товарные вагоны и увезли куда-то в Среднюю Азию, в Казахстан, в Киргизию. И они не знали, вернуться, не вернуться. А те, кто потом возвращался туда, а очень хотели вернуться, потому что действительно была для них настоящая родина уже на протяжении нескольких столетий. Ни Германия, ни какие-то большие города, именно вот это Поволжье, вот эти деревеньки, которые были... Вот если поехать туда сегодня, можно еще ощутить вот этот уют, который там был, сады, которые там цвели еще, хотя бы догадаться, что это вот там было все. И вот они возвращались, те, кто смог туда вернуться, они приезжали, находили, обнаружили там других совершенно людей, которые живут в их домах, ну, конечно. И их там обзывали фашисты, вы вот, значит, идите отсюда. Но кому-то удавалось вот просто выпросить, встать на колени, там, вымолить вот это, купить как-то там или отработать. Некоторые просто вот работой своей пытались как-то вот договориться, чтобы там несколько лет отработать и поселиться вот в этом своем же собственном доме. Просто рядом с церковью, рядом с кладбищем. Вот так люди рассуждали. И те, кто туда вернулся, некоторые из них еще живы, доживают свой век и что-то пишут иногда какие-то статейки нам в церковные журналы. Но в целом эта история, она такое ощущение, что забыта. Мало кого это интересует. И зачастую лютеран воспринимают как вот просто немцев, которые когда-то вот приехали, иностранцы.
Пришлые какие-то.
Вот, а на самом деле это абсолютно свои люди, которые говорили на русском и говорят на русском языке, так же, как и на немецком, которые уже вот столетия живут здесь и осваивали вот эту землю там и сделали из нее цветущий сад. И, конечно, это жалко, но у нас нет на сегодняшний день сил таких, чтобы вот это восстановить все. Но тем более радостно, что находятся неравнодушные люди, и как раз вот в Саратовском регионе и построена эта церковь в Саратове, новая совершенно церковь, современная, она не напоминает старую церковь в архитектурном смысле, но, конечно же, она несет память, хранит и будет хранить и передавать память о той старой церкви. И когда было освящение этой церкви, святой, новой церкви Святой Марии, то везде висели плакаты, где было написано 225 лет. 225 лет — это как раз с даты освящения первой церкви. То есть эта церковь, она как бы тоже новое воплощение, новая ипостась той старой церкви. Хотя она, конечно, выполнена в таком очень современном, очень удобном ключе. Там есть много помещений для детского служения, для молодежного, и трапезной, и все что угодно. И это очень здорово. Но, с другой стороны, конечно, было бы здорово, если бы была еще лучше, если бы была старая церковь, которая бы дышала вот тем воздухом тех поколений, намоленным тем воздухом. Но так вот случилось. И недалеко от Саратова город Маркс. Самая крупная была община лютеранская в этом регионе Поволжья, 27 тысяч на весь вот округ церковный. Церковь выполнена в так называемом конторском стиле, в котором, кстати говоря, очень много православных церквей выполнены, католических. Да. Это такой единый совершенно стиль. Если видишь эту церковь, то узнать так вот сразу, какой конфессии она принадлежит, невозможно. Но, конечно, можно войти внутрь и понять. Но, кстати говоря, и в этом смысле лютеранские церкви были очень богато украшены, очень все делалось на века, очень красиво, не жалели никаких ни средств, ни сил для того, чтобы благоустроить церкви, сделать их действительно местами, где проходит литургия, которая, где служит Бог нам, и мы служим Богу, богослужение. И даже войдя, наверное, внутрь, не сразу можно было бы вот найти там множество отличий между католической, православной, лютеранской церковью. Да, где-то что-то более лаконично, где-то что-то отличается, но в целом, в общем-то, похоже. И, конечно, тоже и здесь пришел тот период, когда церковь переоборудовали в клуб. Там, по-моему, какое-то время был и кинотеатр, что-то такое. Вот. Но церковь, конечно, вот все эти годы постепенно, планомерно она ветшала, разрушалась, потеряла свою колокольню, и крыша текла, и так далее. И мы не знали, что с этим делать абсолютно. А потом нашелся меценат Шмидт, отец и сын. И вот сегодня церковь, конечно, во всей своей первозданной красе, снаружи, по крайней мере, она восстановлена, внутри еще
представлена. Вы, кстати, можете увидеть ее у нас на сайте.
Да, очень, очень красивое здание. Это главное здание в городе Марксе. И даже сам Маркс стал, по-моему, преображаться благодаря этой церкви, потому что вокруг церкви все вот идет благоустройство, все становится все краше и краше. И очень радостно за Маркс и радостно за общину там в Марксе. Ну и, конечно, мы еще ранее говорили о другой церкви, которая была восстановлена меценатом Карлом Лором. Это Зоркино.
Зоркино.
Совсем маленькое сегодня село, но вот оно тоже ожило, это село, потому что там появилась и церковь, и школа, и отель, и, в общем, дороги теперь, туристические маршруты ведут туда, в эту церковь. Это просто великолепие. Кстати, церковь очень напоминает историческую церковь в Саратове. Вот если есть у вас возможность посетить эти места, это все недалеко от Саратова. Можно в Саратов приехать на поезде, оттуда тем или иным путем добраться до этих мест замечательных.
Да, очень красивые, церкви очень красивые в Марксе и в Зоркино, я там не была, но я видела, вы можете посмотреть их у нас на сайте Кафедрального собора святых Петра и Павла, там есть статьи, которые вот рассказывают о посвящении церкви Святой Марии, там много фотографий и Зоркина, и Маркса, все это есть. Дитрих Борисович, у нас осталось буквально 3 минуты, но вот за 3 минуты я прошу вас рассказать о том, кто проповедовал.
Да, вот это действительно...
На этом освящении.
Была особенность этого освящения. Само по себе, без всяких сомнений, это освящение, это долгожданное событие. Но здесь еще была изюминка. Изюминка состояла в том, что приехал посол Федеративной Республики Германия Рюдигер фон Фрич, но не в качестве посла. В качестве посла он посещал Саратов, а вот нашу церковь непосредственно он посещал не только как наш единоверец, но и как проповедник, потому что он обладает не только соответствующим дипломатическим образованием, но и теологическим. И у него была замечательная проповедь, которую он прочитал как раз на освящении, и она была не просто отвлеченной какой-то хорошей богословской работой, но она была настоящей живой проповедью, которая включала в себя контекст наших людей и контекст вот этого события в Саратове значимого, и связь времен с той церковью, которая разрушена, и взгляд в будущее, которое, безусловно, будет благословенным, если будет мир, если мы будем уповать на триединого Бога.
В общем, это действительно удивительное событие. Я думаю, что, наверное, слово «беспрецедентное», наверное, можно здесь употребить. Да?
Я потому не знаю, что... были ли такие случаи когда-либо.
Потому что вот вы рассказывали, что он тоже как благословенный проповедник, благословленный проповедник лютеранской церкви проповедовал, скажем, в Варшаве, когда он там был. Но для нашей страны, мне кажется, это замечательный совершенно случай, замечательный факт, что посол Германии, а в то же время благословленный проповедник. Это просто удивительно.
Да, это выглядело не так, что человек, вот как мы говорили сегодня об этих изображениях Троицы, да, что несколько ликов,
да,
а что это совершенно естественно, что это человек, который живет этим, живет Христом, живет Словом Божьим, Евангелием. И это то, без чего он не может себе представить свою жизнь, в том числе и профессиональную. Да, да, с одной стороны, он имеет ответственность вот в той сфере, в которой он исполняет свои посольские функции, но для него отрада и отдохновение в церкви проповедовать и быть в кругу своих единоверцев.
Дмитрий Борисович, большое спасибо вам за сегодняшний разговор. Наше время, к сожалению, подошло к концу. В следующую среду вы услышите «Лютеранскую волну» из Санкт-Петербурга, и темой будет, очень интересная будет тема, это Серафима Бингенская. Я, простите, я, может быть, в общем, слушайте «Лютеранскую волну» в следующий раз.
Хильдегарда
Бингенская. Хильдегарда. Да? Угу. Хильдегарда Бингенская. Я прошу прощения.
Ну, у нас бы ее назвали Серафимой.
Мы с вами прощаемся. Всего вам доброго.
До свидания. С Богом.
«Лютеранская волна» на радио «Теос». Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.